Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели, в эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Наш первый сюжет будет продолжающийся протест дальнобойщиков в России. Недавно о нем поступило известие, что о протесте дальнобойщиков доложено самому Путину, и он об этом знает. Это существенный момент, который сказал, так сказать, господин Песков. Потому что, видимо, есть какие-то события в стране, которые происходят, а которые не доложены, и, следовательно, он не знает. Вот это относится как раз к категории, о которых он знает. Вот. Но, тем не менее, эту систему Платон, насколько я понимаю, еще не отменили. Вот. Она продолжает, так сказать, действовать и продолжает накручивать штрафы на тех водителей, которые отваживаются ездить по дорогам, отчего они, впрочем, уже в некоторых регионах, насколько я слышал, бастуют.
Ну, процесс развивается достаточно бурно, потому что дальнобойщиков много. Их поставили в той ситуации, в которой они не могут согласиться с требованием Платона. Они бы даже, может, и хотели, но вопрос не в финансах, а вопрос в администрировании. Они не могут заплатить эти деньги, у них нет этих денег, там нужны предварительные деньги, там нужны деньги за эти маршруты, там надо освоить совершенно новую для них профессию логиста, так, причем с компьютерным образованием для того, чтобы грамотно все это оформлять и не попадать на эти штрафы, не переплачивать какие-то деньги. То есть это вопрос для них нерешаемый. Опять же, не потому что они не хотят, они не могут это сделать вот при всем своем желании. Поэтому вполне обоснованно, так и большое количество людей, не сговариваясь, движутся к Москве, так и правдами и неправдами, для того, чтобы провести демонстрацию. Я подчеркиваю, вот эта акция, которую они собираются, это пока демонстрация. Демонстрация. Значит, им это не дают сделать, потому что наши власти считают, что как это так, мы допустим демонстрацию. Они считают, что любая демонстрация недопустима. Как это так, против решения даже самого дурацкого власти будет демонстрация. По этой причине, насколько я проинформирован, так сказать, в большинстве областей России местные ГАИ и местные менты прессуют активистов, вызывают их на допросы в прокуратуру, задерживают, не дают проехать на трассу, задерживают и пустые машины, и полные машины, и оплаченные машины, и неоплаченные машины. То есть всячески препятствуют их передвижению в сторону Москвы, чтобы они здесь не сконцентрировались и не провели демонстрацию. И все это имеет право на успех, вот эта акция, потому что если всех ментов одновременно натравить на дальнобойщиков, они действительно могут заблокировать это движение. Они это, собственно, и сделали. Акция планировалась на 30 число, то есть на сегодня она не состоялась. И здесь видна роль, так сказать, ментов, которые перекрыли, значит, все и всюду. Значит, но ситуация от этого не поменялась. От того, что демонстрацию дальнобойщикам не дали провести, у них возможности платить по системе Платон не увеличилось, а наоборот уменьшилось еще на один день без работы. Следующее их действие, оно абсолютно понятно, предсказуемо. Значит, во-первых, они попытаются завинтить цены для того, чтобы как-то выйти из этого положения. Причем они это сделают не потому, что они сговорятся об этом.
Они уже говорили, процентов на 30 они собираются поднять цены на перевозки.
Они каждый поднимет. Потому что каждый для себя имеет выбор абсолютно понятный. Или ему уходить из бизнеса, продавать по цене металлолома этот свой КАМАЗ разбитый. Или поднимать цены. Он говорит, вот за эту цену я не повезу, потому что на меня навалилось вот это, я должен нанимать логиста, я должен платить за этот прибор, я должен платить аванс, я должен платить за то, за все, за пятое, десятое, не повезу. Значит, так как их людей, которые в состоянии сейчас ехать меньше, то цена, естественно, будет расти. Причем расти она будет не на эти суммы, которые они обозначили там за километр, она будет расти гораздо больше. Значит, на 30% они уже подняли, цена уже поднимается уже с 30 до 50 и скоро дойдет до 100. Значит, без этого они работать не будут, они не могут, у них нет выхода. Ну, это первое дело. Второе, что это приведет к фактически какой-то забастовке. Опять же, она получается спонтанная. Кого-то задерживает милиция. Кого-то не выпускают, кто-то не может выкупить свою машину, кто-то не хочет рисковать ехать под штраф, кто-то просто отсиживается, говорит, да ладно, черт с ним, дело мутное, я посижу в засаде, так сказать, местечко, побуду с семьей, подремонтируем ту же самую машину, там еще что-то, вот то, что он откладывал на какие-то дальние дела, так сказать, он останется. Кто-то, выставив цены высокие за перевозку, не найдет заказчиков, такие тоже найдутся. В итоге, снабжение встанет. И эта забастовка, так сказать, кто-то активный, вытаращив глаза, скажет, да я тут вот порвал рубашку на груди, буду забастовкой заниматься, даже буду ловить штрекбрейхеров, их как-то блокировать и с ними воевать. А кто-то будет просто сидеть дома, так сказать, поддерживать забастовку фактически своим бездеянием. И вот в отличие от демонстрации, которые есть активные акции, которые действительно менты могут предотвратить, забастовку предотвратить крайне сложно. Потому что легко запретить, относительно легко запретить людям выезжать на трассу, но совершенно невозможно заставить их работать из-под палки.
Угу. Когда они индивидуалы.
Особенно, когда они индивидуалы, у каждого какой-то там минимальный запас подкожного жира есть. И они прекрасно понимают, что если он сейчас не поддержит эту забастовку и пойдет по пути соглашательства и будет занимать деньги, так сказать, и как-то находить для проплаты этого Платона, то в дальнейшем он себе накидывает хомут на шею, так сказать, на всю оставшуюся жизнь. Угу. Это абсолютно понятная вещь, так сказать, и мой прогноз, если даже 3 числа, как они планируют, демонстрация не состоится, то дальнейшая забастовка вслед за ней, так сказать, вынужденная забастовка, принудительная забастовка, она имеет право на существование со следующим подъемом цены. И здесь прогнозы дальнобойщиков о том, что, мол, где вот ваши эти вонючие, так сказать, 2-3 рубля за километр обернутся инфляцией в 2-3% по всей России, они не только оправдаются, я думаю, что и не 2-3, можно и до 5% дойти. Потому что стоимость товаров, так сказать, от логистики зависит очень сильно. И если транспортные услуги поднимутся, так сказать, на 100%, а вероятность такая после забастовки, она имеет право на существование, не подкрепленная действиями транспортников от железной дороги, а именно, так сказать, железную дорогу никак не повернешь. Вот она как не работает, так она не будет работать. Мы-то знаем, что так, это абсолютно такая умершая структура, так сказать, которая вообще непонятно, что она не готова работать с потребителем. И в этой ситуации, так сказать, ну, печальная перспектива. Значит, где-то какие-то области, какие-то виды деятельности просто провалятся. И провалятся серьезно. Какие-то выживут. Но цены поднимутся совершенно точно. Вот это печальная реальность, которая она... И это может тянуться месяц, два, три, так сказать, вот какие-то величины, так сказать, пока что-то не начнет устаканиваться. Я думаю, что будет очень резкий скачок цен. Будут перебои со снабжением. Серьезные перебои. И сие вина Платона-образователей, Эртенбергов и путиноидов, которые покрывают все это дело, а вовсе не дальнобойщиков, которые оказались в этом беспомощном положении.
Вообще очень жаль, что... Не очень жаль, а является симптоматичным, что вот на протяжении последних 2 лет наносятся какие-то систематические удары по, казалось бы, чуть-чуть там более-менее стабилизирующейся экономической системе России. Вот мы долго обсуждали, так сказать, это крушение банков, которое происходит, опять же, согласие, так сказать...
Крушение банков, крушение туроператоров, вот. Крушение дальнобойщиков. Это все независимые структуры, которые абсолютно рыночным путем, так сказать, на своем уровне могли бы работать.
Не, ну, крушение туроператоров еще можно объяснить и политическими соображениями, можно объяснить и тем, чтобы они работали над турпотоком по внутреннему туризму, а не по внешнему, куда они уже привыкли посылать людей. Тут есть какой-то, прослеживается какая-то экономическая заинтересованность еще, понятно, и даже какой-то национальный интерес. А вот что касается, конечно, борьбы с дальнобойщиками, я понимаю, что поставлена была изначально задача, вроде бы оправданная экономически, то есть ликвидировать транспортный налог уравнительный со всех, и вместо этого, так сказать, ввести дифференцированный какой-то налог, зависимости от того, кто сколько ездит. Но дело в том, что даже в самых развитых странах такое решение на уровне, так сказать, всей страны и по отношению, так сказать, ко всем вот абсолютно грузовикам там, и так далее, легковым автомобилям реализовать очень сложно. Это, во-первых, гигантская бюрократия, прежде всего. Да, это мелочные подсчеты, так сказать, переходов там, того, другого, ошибки в этих подсчетах, дорогостоящие транспортные системы, которые подсчитывают время, кто сколько раз прошел, и затем, так сказать, кто сколько раз ушел, сами эти приборы, и сертификация этих приборов, и насколько точно они производят эти вычисления. То есть это огромный мешок головной боли. То есть за идеей вроде бы справедливого распределения расходов скрывается на самом деле огромная бюрократическая структура, которая была в свое время решена транспортным налогом. Его можно было решить по-другому, через акциз на бензин там повышенный, там, так далее, так далее.
Ну, если бы тоже могли акциз на солярку, у нас все время путают, то называется бензином, то керосином. Ну, значит, дальнобойщики ездят на солярке, никто на бензине не ездит. Ну, надо понимать.
За солярку, хорошо.
Давай. Просто тупо поднять цену на солярку, так сказать, вот тебе уже...
Да, понимаешь, то есть...
В виде акциза, вот тебе уже доход именно с дальнобойщиков. Ну, потому что дизельных машин в легковой зоне, так сказать, их мало. А дальнобойщики все ездят на дизеле. Угу. И автобусы тяжелые тоже ездят на дизеле. Да, вот да, тебе, пожалуйста, подними акциз, никаких затратов не требует. Поменяй это две цифры, которые тебе все равно приносят продавцы этого самого дизеля, приносят в карман.
И вместо этого принимается совершенно тупейшее экономическое решение, которое связано там с обустройством вот этих вот платоноконтролирующих систем повсюду по всей стране, еще прикинуть, насколько масштабы страны, каковы масштабы страны, да, для того, чтобы понять объем вложений в эту систему, как это все логистически обслуживать, то есть это немеренные совершенно деньги, да, и после этого посчитать прибыль с Платона, не забыв вычесть все то, что было в нее вложено. Да? То есть это получается гигантская
растрата. И вычесть то, что должен получить Ротенберг.
И, ну и должен получить, да, Ротенберг и прочие бенефициары. То есть получается гигантская растрата вообще общественных сил и средств вот ради, в общем-то, пустого. Вот, ради абсолютно неэффективной идеи. Вот,
вот я хотел бы подчеркнуть одну вещь, абсолютно нетривиальную, которую говорят дальнобойщики. Когда с ними различные, так сказать, политиканские посредники рассуждают, они задают им вопрос: ну а не согласитесь ли вы, если, предположим, там на 50% снизят расценки за этот самый Платон? И те совершенно справедливо отвечают: нет, не согласимся. И не по причине того, что, так сказать, мы что-то не понимаем. Во-первых, для нас это головная боль абсолютно та же самая. Что-то отдать 3 рубля за километр, что отдать 1 километр. Вопрос не в цене, вопрос, что мы мучаемся сколько для того, чтобы это заплатить. Ну, вот да. Это нас не устраивает. Да. Это да. Во-первых. А во-вторых, в случае, если 1 рубль брать, то она вообще не имеет никакого смысла. Получать будет только Ротенберг. Угу. Государство в этой ситуации вообще ничего не будет получать. Угу. Они говорят: ну вы, ребят, сами подумайте, что вы нам предлагаете. Какая половина, так сказать. Нам это, в общем-то, практически без разницы. А государство не получит вообще ничего, потому что доля Ротенберга, она как раз составляет этот самый рубль. Вы зачем это предлагаете? Значит, и у меня есть поправка к твоему соображению о том, что туроператоров можно переориентировать с одного вида бизнеса, с внешнего на внутренний. Это не так. Это просто не так, так сказать. Я могу провести аналогию, которая, как известно, как всегда хромает. Значит, для того, чтобы... Например, если ты торгуешь продуктами в магазине, ты их можешь закупать импортные, упакованные, которые тебе привозят вот соответствующего качества, соответствующего уровня по известной цене, тебе цене, и ты их продаешь в магазине, а можешь их получать у нас выращивать. Так вот, это разные виды бизнеса. Есть импортеры, а есть экспортеры. Вот если ты торгуешь турами, предположим, в Турции, то у тебя есть там партнер в Турции, которого ты был здесь с клиента, берешь деньги, туда посылаешь, и тебе понятен этот вид бизнеса, твое дело обеспечить чартер, сделать так ведь, вот какую-то логистику в плане трансфера, там уже на месте, так и здесь отправить, вот это все прочее. Ты оформляешь здесь визы, это твоя часть работы. А часть работы туроператора с той стороны, это там его надо принять, его там надо поселить, его надо накормить, надо его номер почистить, обеспечить его, так сказать, там анимацией, какими-то видами развлечений на воде и прочее, прочее, прочее. Это разные виды бизнеса. И люди, которые блестяще выполняют и научились за уже многие годы работать на туризме выездном и знают, как это организовывается, совершенно не ориентируются, что можно сделать на Байкале. Они совершенно точно не знают, что можно сделать на Камчатке. Они совершенно точно не знают, что можно делать в средней полосе. Хотя теоретически можно так, это, знаешь, это развесистую клюкву себе на голову повесить и представить себе, а вот тут вот туризм можно здесь, а тут дешево, а тут сердито, а тут хорошо. Это все так, только оно не сделано. Для того, чтобы это организовать, это другой вид бизнеса. С другими правилами игры, с другим техническим персоналом, с другими возможностями, с другой юридической базой и прочее, прочее, прочее. Поэтому просто так заместить вид выездного туризма на внутренний, особенно такой выездной вид туризма, как лежание на пляжу традиционно. Оно у нас раньше было в Крыму и на Кавказе в советское время. Сейчас оно в Турции и в Египте. И вот это отдых так называемой первой категории. Когда человек приезжает и тупо лежит на пляже, ну там 2-3 экскурсии за время своего отпуска такая. Он едет один раз в году, ему нужно теплое море, ему нужно солнце. Вот что, чем ты заместишь здесь, а у нас нечем замещать. Как выясняется, не работает. Поэтому это не очень простая вещь. И в этом плане туроператоры и агенты, которые обслуживают этих туроператоров, все они пострадавшая сторона. Все они разорены, все они вынуждены выходить на эту безработицу. Соответственно, преступность, кстати, о статистике. Значит, по преступности все, кривая поползла наверх, ребята. За безработицей она пришла родимая, так сказать, и сейчас в ужасе все МВД смотрят все виды преступности, включая тяжкие, так сказать, вся кривая пошла наверх последние месяцы.